Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Кому выгодно посадить бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова в тюрьму и кто его защищает? Откуда взялась дорогая квартира у депутата Государственной Думы Ирины Яровой? В чем разница между литовским патриотизмом и литовским национализмом? Чем окончится референдум о государственной принадлежности Фолклендских островов? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 11 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило еще одно уголовное дело по факту мошенничества в Министерстве обороны. Новое дело связано с землей на Черноморском побережье, которое было передано в пользование военного министерства. Однако затем оказалось в распоряжении Валерия Пузикова, зятя бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. На теме работала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», совершенное группой лиц по предварительному сговору, пишет в понедельник газета «Коммерсант». Следователи изучили эпизод почти трехлетней давности, касающийся участка земли площадью более 9 тысяч квадратных метров в селе Большое Утри Шанапского района Краснодарского края. В июле 2010 года Анатолий Сердюков, занимавший на тот момент должность министра обороны, обратился в администрацию Анапы с просьбой передать Департаменту имущественных отношений ведомства эту территорию. На ней планировалось построить радиолокационную станцию. Спустя некоторое время, как пишет «Коммерсант», участок признали непрофильным активом, а затем продали за 110 миллионов рублей коммерческой компании Валерия Пузикова. Сейчас на этой территории строят жилой комплекс. Сделку помогал осуществить Центр правовой поддержки «Эксперт», которым руководила Екатерина Сметанова, фигурант дела оборонсервиса. Следователи установили, что стоимость участка была занижена на 57 миллионов рублей. Ни Анатолий Сердюков, ни Валерий Пузиков, который по сообщениям средств массовой информации уехал за границу, по этому делу пока допрошены не были. Однако совсем недавно бывшего министра обороны допрашивали по другому делу, связанному с незаконным строительством дороги. По версии следствия, на деньги военного ведомства и силами военнослужащих к элитной базе отдыха «Житная», которая принадлежит все тому же Валерию Пузикову, была построена автомобильная дорога, а также проведены работы по озеленению территории базы. Российская пресса отмечала, что на документах, регламентирующих строительство, стояла подпись Анатолия Сердюкова. Сам Сердюков на допросе предъявил следователям письменные показания по делу, где пояснил, что строительство дороги было связано со служебной необходимостью. Адвокат бывшего министра обороны Генрих Падва заявил агентству «Интерфакс», что Анатолий Сердюков действительно недавно встречался со следователями. Однако о новом уголовном деле речи не было. По мнению президента Центра «Панорама», политолога Владимира Прибыловского, решение о том, привлекать ли к ответственности Анатолия Сердюкова, власть пока не приняла.
Думаю, что там просто идет сейчас противоборство двух сторон, двух групп. Кто-то хочет все-таки Сердюкова наказать посильнее, пожестче, побольше денег изъять. Ну, а кто защищает Сердюкова, в общем-то, известно. Это сам президент, он не доглядел, когда Сердюкова сначала, так сказать, слегка затравили компроматом, а потом пришлось его снимать. Это было потому, что Путин в это время был несколько болен. Ну, а теперь, когда его кто-то хочет посадить, но президент его защищает, не хочет его сажать. Это все отчасти зависит от здоровья президента, отчасти от упорства врагов Сердюкова. Он, в общем-то, врагов-то нажил много. Начиная с собственной жены и тестя, ну и заканчивая там людьми вроде Рогозина и Иванова.
После допроса Сердюкова дело о мошенничестве с землей на Черноморском побережье было объединено с делом оборонсервиса, которое насчитывает уже 14 эпизодов мошенничества с имуществом Министерства обороны. По данным следствия, ущерб от сделок с недвижимостью превышает 4 миллиарда рублей. По данным Евгения Архипова, председателя Ассоциации адвокатов за права человека, в деле с землей Министерства обороны есть еще эпизоды, о которых следователи пока не говорят.
Суммы вполне реальны. Я думаю, что там единственное, что не все этим ограничивается. Потому что я узнаю, что там очень серьезные махинации были в продаже недвижимости за рубежом. И там, конечно, тоже как бы да, проблем очень много. И эти факты еще, скажем так, никто не поднимал. Я думаю, что там масштаб воровства миллиардами исчисляется. И, конечно, надо поднимать все сделки, все все, что там проходило через, скажем так, Министерство обороны, начиная от недвижимости в России, так и заканчивая недвижимостью и объектами за рубежом. Я знаю, что многие санатории вот за рубежом продавались за бесценок. То, что вот происходит сейчас в Министерстве обороны, для нас это давно не секрет, но нам много информации поступало за последние несколько лет. Были, мы об этом писали в докладах, к сожалению, мы не правоохранительные органы, чтобы выходить с конкретными обвинениями.
Евгений Архипов не исключил, что в деле оборонсервиса продолжат появляться новые факты мошенничества. Это дело для власти принципиальное, говорит Евгений Архипов.
Владимира Путина обвинили в том, что он в стране наплодил коррупции, и уровень коррупции при нем стал беспрецедентным за всю историю России. Безусловно, здесь дело чести самого Путина, если речь идет о привлечении к уголовной ответственности самых высокопоставленных лиц, в том числе Сердюкова. Я думаю, что Владимир Путин не остановит. Скорее всего, уголовные дела будут и будут дальше развиваться. Сердюков уже настолько засветился во всех этих коррупционных скандалах, что теперь Владимиру Путину просто становится неприличным закрывать глаза и прикрывать Сердюкова. Очевидно, что это фигура, которую необходимо срочно сдавать и привлекать к ответственности.
6 ноября прошлого года Владимир Путин уволил Анатолия Сердюкова с поста главы военного ведомства для объективного расследования дела оборонсервиса. Как заявлял в феврале глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, расследоваться это дело будет еще как минимум год. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Почему против чиновников и бизнесменов из окружения бывшего министра обороны возводят все новые и новые уголовные дела? Кто в руководстве России заинтересован в том, чтобы посадить Сердюкова в тюрьму, и кто его защищает? Мой собеседник, военно-политический аналитик ежедневного журнала Александр Гольц.
Ирония заключается в том, что важного сановника путинской эпохи обкладывают ровно как какого-нибудь оппозиционера вроде Навального или Развожаева. Не хватает доказательств по одному делу, тут же придумывают другое. И по второму никак не складывается, тут же рождают третье. Более или менее из этой истории очевидно, что Следственный комитет получил очень внятный заказ с той вершины власти, которая ясно требует выполнения задания. У меня нет ощущения, что за всей этой историей стоит лично Владимир Владимирович Путин. Несколько раз он давал внятные сигналы, как-то, ребята, заканчивайте, ну, пора остановиться и так далее. Но особенность нынешнего этапа развития или деградации, как вам будет угодно, российской Византии, заключается в том, что противоборствующие бюрократические кланы уже не считают нужным выполнять указания высшего руководителя, а просто ставят его перед фактом. Более или менее понятно, что Сердюков обозлил тех людей, которые представляют оборонно-промышленный комплекс, и тех, кто рассчитывал всерьез и с удовольствием попилить те 23 триллиона рублей, которые обещаны на программу перевооружения. В прессе называли главу президентской администрации Сергея Иванова, руководителя Ростех Сергея Чемизова и, разумеется, вице-премьера по оборонной промышленности господина Рогозина.
Я недавно слышал такую версию. Смысл сводится к тому, что Сердюков потерял свой пост министра обороны, потому что противился закупкам вооружений или заказам на изготовление вооружений отечественных производителей, поскольку по всем параметрам эти вооружения, которые будут произведены или сейчас производятся, они уступают западным образцам, которые просто дешевле покупать и потом им пользоваться. Это может соответствовать действительности?
Не до конца. Сердюков никогда не хотел, и я в этом уверен, менять всю номенклатуру или большую часть номенклатуры российских вооружений на иностранную. Это немыслимо. Сердюков очень внятно сказал оборонно-промышленному комплексу: «Я не буду покупать то, что вы можете производить. Я хочу покупать то, что мне нужно». И в качестве воспитательной меры, это была не более чем воспитательная мера, закупил несколько образцов иностранных вооружений. Мистраль, например, колесные бронеавтомобили века и так далее. Никто не ставил задачу переходить на импортные вооружения. Но, скажем, в скобках, ведь покупка мистралей тянула за собой очень много других вещей. Например, она тянула абсолютно другую философию войны на море.
Кто защищает Сердюкова?
Я думаю, что Сердюкова не приказаниями а лишь фактом ненападения защищает до некоторой степени Путин. А в общем-то, как у всякого потерпевшего поражение чиновника в этой системе власти, у него, конечно же, нет никаких защитников.
Посадят его, значит?
Это не имеет ровно никакого отношения к тому, виноват он или нет. Сердюков вел жизнь обычного, очень высокопоставленного путинского вельможа. И те прегрешения, которые на него сейчас записывают, можно записать на любого из них. Вопрос о том, посадят его или нет, зависит от того, насколько Путин контролирует вот эти вышедшие из повиновения кланы и какую силу они забрали.
Значит, для Владимира Путина история с Сердюковым — это тоже большой сигнал. То есть он бы предпочел не выносить ссоры из избы, и если уж даже отстранен Сердюков от исполнения обязанностей министра обороны, то пусть бы себе тихо занимался бизнесом. Но не так получается, как хочет президент России, верно?
Конечно же, нет. И история, вся история с Сердюковым показывает, что правила игры в высших эшелонах российской власти кардинальным образом изменились. Я не знаю, чем можно объяснить неожиданное ослабление роли Путина, но вся сердюковская история указывает именно на это.
А Сергей Шойгу все заворачивает обратно, то, что начинал делать Сердюков. Вот по тем моментам, которые сильно раздражают те кланы, которые не хотят слушать Путина.
Нет, по вот этому главному вопросу все решилось в день, когда был назначен начальник генерального штаба. И через день после того, как был назначен Шойгу, Путин при назначении генерала Герасимова очень ясно сказал: вы знаете, в общем-то, все неплохо делал Сердюков, но там есть вот одна проблема. Министерство обороны очень жестко относилось к оборонно-промышленному комплексу. Все время ужесточало задания. Вы с этими глупостями разберитесь как-нибудь, пожалуйста. Потом это было озвучено много раз. Тот же Рогозин говорил о том, что Министерство обороны должно заказывать только то, что оборонная промышленность может производить. В переводе это означает «жрите, что дают». Заместитель Рогозина, господин Борисов, стал замом Шойгу. Вот по этой главной позиции Министерство обороны сдало позиции в первый день. Другой вопрос в том, насколько Шойгу понимает и готов защищать главные достижения сердюковской реформы, а они заключаются в том, что построена модель, не опирающаяся на концепцию массовой мобилизационной армии. Да, многими решениями Шойгу перечеркивает то, что сделал Сердюков. Однако, на мой взгляд, красной линии, которая будет заключаться в избыточном производстве офицерского корпуса, во-первых, и в создании кадрированных частей и соединений, пока что этой красной линии Шойгу не перешел.
О деле Анатолия Сердюкова говорил военный эксперт из Москвы Александр Гольц.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как изменили ситуацию в энергетике 2 года, прошедшие после аварии на Фукусиме? Об этом беседуем с первым заместителем генерального директора Института проблем естественных монополий Булатом Нигматуллиным в 10 вечера и в 2 ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 11 марта. Продолжим обзор событий в России. У председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой журналисты нашли незадекларированную квартиру стоимостью почти в 90 миллионов рублей. Об этом сообщил в своей публикации журнал «The New Times». Уточняется, что квартира принадлежит не депутату, а ее совершеннолетней дочери, и по закону декларировать собственность Яровая не была обязана. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Депутат от «Единой России», председатель Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, не упомянула в своей декларации о доходах квартиру в центре Москвы стоимостью почти 89 миллионов рублей. Журналистам об этой недвижимости стало известно от анонимного читателя, который оставил на проходной редакции «New Times» письмо. В нем он сообщил о фактическом месте проживания депутата Яровой. Речь шла о доме в центре Москвы, квартира в котором стоит 2-3 миллиона долларов. рассказывает одна из авторов статьи Ольга Бишлей.
Зачастую те обращения, которые к нам приходят, они либо недостоверны, либо кто-то в своих интересах пытается нам какую-то информацию всучить. В тот случай с Ириной Яровой мы проверили абсолютно все факты, которые были изложены в этом послании, и все они совпали. Этот поклонник Алексея Навального и доктора Z. Ну, я не знаю, на самом деле, какая мотивация была у человека, который прислал нам все эти документы, но сам факт, что вроде бы есть какая-то реакция на то, что стал делать Навальный и его коллеги, наверное, это нельзя отрицать.
Формально никаких законов Ирина Яровая не нарушала. Сейчас она не должна декларировать имущество своей дочери, поскольку та совершеннолетняя. А когда в 2006 году квартира оформлялась на тогда еще несовершеннолетнюю дочь, закона, обязывающего депутатов декларировать имущество несовершеннолетних детей, не было. Его приняли только в 2008 году. Однако вопрос о том, откуда взялись деньги на эту квартиру, вполне резонен. И авторы статьи в New Times допускают, что купить ее мог супруг депутата, чьи доходы тоже не требовалось декларировать в 2006 году, говорит Ольга Бишлей.
Вообще-то журналисты не обязаны никого ни в чем обвинять. Мы говорим, вот есть такой факт. Мы не знаем, откуда в семье у Ирины Яровой такая квартира. Дочке ее на момент покупки этой недвижимости было 17 лет. Это просто, мне кажется, нормально поинтересоваться, откуда в семье тогда еще камчатского депутата были такие деньги. Наши депутаты, они должны быть, в общем, готовы к тому, что со стороны прессы и общественности к ним будут проявлять особенный интерес.
Пресс-секретарь Ирины Яровой Олег Жданов, комментируя публикацию в New Times, предположил, что она может являться частью кампании по дискредитации его начальницы.
Все, что она должна декларировать, все находится в ее декларации. Те, кто готовил материал, прекрасно понимали, наверное, собирали материал, собирали информацию, знали, что цена, которая была покупная цена приобретения, в 6 раз ниже, чем та, которую они указали себе. Ирина Анатольевна занимает одно из ведущих мест «Единой России», председатель комитета, как вы знаете, по безопасности и коррупции, координатор патриотической платформы. То есть, ну, человек со статусом, с положением. И было бы странным, чтобы ее кто-то не попытался облить грязью. Ну, вот такая попытка и была предпринята. То есть тут идет целенаправленная дискредитация депутата.
По мнению замдиректора Transparency International Russia Ивана Ненненко, если бы закон, по которому депутаты и чиновники должны декларировать свое имущество и доходы, был написан конкретнее, многих вопросов могло бы и не возникнуть.
Контроль имущества должностных лиц, депутатов, чиновников – это одна из мер противодействия коррупции. Он появился в России с введением закона о противодействии коррупции. И идея заключается в том, чтобы увидеть, насколько имущество, которым пользуется человек, соответствует его официальным доходам. Ну, в данном случае стоимость квартиры превышает официальные доходы Ирины Яровой. И возникают вопросы, откуда же она взяла деньги для того, чтобы купить эту квартиру для своей дочери. Закон не обязывает публиковать имущество совершеннолетних детей, поэтому, в принципе, никакого нарушения закона нету. Однако в декларации есть также еще и строка имущества, находящееся в пользовании. И если Ирина Яровая правда проживает в этой квартире, то по-хорошему она должна указать это в графе «имущество в собственности». Дело в том, что правил четких, что именно там должно быть указано, нету. И это как раз претензия к самой госпоже Яровой, которая возглавляет Комитет Государственной Думы по противодействию коррупции, чтобы она изменила этот закон и четко указала, надо ли указывать в строке, находящейся в пользовании имущества, ну, например, квартиру, в которой чиновник или депутат проживает, или не надо. После этого будет ей проще самой оправдываться, почему она указала или не указала эту квартиру в декларации.
Поиски незадекларированной недвижимости депутатов начались с председателя Думской комиссии по этике Владимира Пехтина. В результате он вынужден был заявить о сложении мандата. Заявление Пехтина о досрочном прекращении его депутатских полномочий предполагается рассмотреть в Думе во вторник. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В России подводят итоги местных избирательных кампаний. В 32 регионах России в минувшее воскресенье завершились почти 200 избирательных кампаний разного уровня. Депутатов глав сельских и городских поселений выбирали, в частности, на территориях Новосибирской, Челябинской, Самарской, Иркутской, Архангельской областей, Ставропольского края, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа. В 7 избирательных кампаниях приняли участие независимые наблюдатели из Ассоциации защиты прав избирателей «Голос». Именно активно деятельность наблюдателя обеспечила известность городу Узловая в Тульской области. Общественные контролеры давно выделили для себя этот регион. С их точки зрения, предыдущие выборы здесь, в Тульской области, оказались очень грязными. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
В городе Узловая Тульской области проходили выборы 20 депутатов в городское собрание. Независимые наблюдатели от Ассоциации защиты прав избирателей «Голос», Союза наблюдателей России «Сонар» и других организаций сообщали о провокациях, незаконном удалении с участков, нарушениях в ходе голосования. Во второй половине дня 10 марта наблюдатели на нескольких участках задержали вбросчиков. Но и сегодня неизвестно, составлены ли в полиции протоколы в связи с этими нарушениями. Об этом сообщили представители Ассоциации «Голос». Было очевидно, что присутствие наблюдателей нежелательно на участках. Утром 10 марта их машинам повредили колеса. Потом провокаторы, представляясь наблюдателями, имитировали попытки вброса бюллетеней. В конце голосования, перед самым подсчетом, наблюдатели незаконно удалили с участков и даже доставили в полицию. Сегодня утром на пресс-конференции по итогам выборов председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко отметил уверенную победу «Единой России» почти 59% и сказал, в целом данные выборы мало чем отличались от других выборов на территории Тульской области. С ним согласны и наблюдатели. Эти выборы были столь же грязными, сколь и другие. Представитель Ассоциации «Голос» Анастасия Ильичева пояснила, что прошлые выборы в Тульской области не отличались чистотой, и общественники задались с целью попытаться навести там порядок.
Весь день поступала информация о том, что выборы проходят с многочисленными нарушениями. Это была ожидаемая информация. Мы готовились к выборам с нарушениями. Для нас большой неожиданностью было то, что общественным контролерам в различном статусе не давали работать, фактически ограничивали их доступ в комиссию, старались отстранить их от работы, очень медленно работали с их жалобами, заявлениями. Таким образом, из 12 часов на участках люди проводили среди 4-5 часов. Я говорю сейчас о ряде опытных наблюдателей, которые впоследствии были восстановлены в правах. Были зафиксированы несколько случаев вбросов. Также мы впервые столкнулись с тем, что нам активно поставляли недостоверную информацию. Было много провокаторов. Но самые большие нарушения были в ходе подсчета. Нарушалась практически вся статья, регламентирующая подсчет. Здесь произошло два таких достаточно крупных события. Во-первых, было массовое удаление общественных контролеров с избирательных участков, после чего контролеры, посоветовавшись со штабом, приняли решение отправиться в территориальную избирательную комиссию на заседание. Когда они прибыли в территориальную избирательную комиссию, то по заявлению главы администрации Узловского района, как нам сообщили в полиции, их пригласили для дачи объяснений. Как комментируют сами наблюдатели, это было похоже на задержание. Вторая ситуация была на избирательном участке 2609, где член комиссии с правом совещательного голоса и представитель средств массовой информации во время подсчета сначала на них напали провокаторы, после этого полиция силой увезла их в участок, причем им было сказано, что они находятся как в статусе потерпевших, так и в статусе подозреваемых. Кто подавал на них жалобу, неизвестно, и по какой статье объяснение с них как с подозреваемых не взяли, протокол составлен не был. И в данном случае, поскольку имело место удаление члена комиссии с правом совещательного голоса без какого-либо решения, и после того, как он был отстранен от работы ранее, впоследствии судом восстановлен, то подано заявление на превышение должностных полномочий сотрудников полиции. И это дело будет вестись дальше.
Почему именно Узловая? Выборы проходили в десятках мест по России.
Тульская область достаточно интересный и близкий к Москве регион. Наблюдатели не первый раз работают у нас в Тульской области. Они работали летом в Суворове и Ефремове. Они работали 20 января в городе Алексине на выборах. И поскольку те выборы были достаточно грязными, с многочисленными нарушениями, они по-прежнему не теряют надежды, что изменить, помочь комиссиям работать более эффективно и более правильно, поэтому они продолжают выезжать в такие проблемные регионы.
Наблюдатели в Узловой на нескольких избирательных участках, можно сказать, с поличными поймали вбросчиков бюллетеней, но полиция их отпускала, избирательные комиссии предпочитали не вмешиваться. Известно ли, сколько протоколов составлено по таким фактам?
По моей информации, часть вбросов была откровенной провокацией, то есть это были не настоящие вбросы. Мне известны случаи, когда неизвестные нам люди представлялись наблюдателями от наблюдательского движения «Сонар», вели себя совершенно неадекватно.
Как сказала представитель ассоциации «Голос» Анастасия Ильичева, и после оглашения результатов выборов наблюдатели работу в узловой не заканчивают. Общественные контролеры будут следить за движением и судьбой многочисленных жалоб на нарушения в ходе голосования и особенно за судьбой заявления о превышении полномочий сотрудниками полиции. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 11 марта, и вот главные темы второй половины этого часа. В чем разница между литовским патриотизмом и литовским национализмом? Чем окончится референдум о государственной принадлежности Фолклендских островов? Захочет ли бывший губернатор Джеб Буш бороться за пост президента США? Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 11 марта.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сопредседателя партии РПР «Парнас» Бориса Немцова вызвали на допрос по делу активиста Леонида Развожаева. Адвокат Немцова сообщил, что его подзащитного ожидают в Следственном комитете 12 марта. Завершено следствие по делу о злоупотреблениях чиновников во время наводнения в городе Крымск минувшим летом. Возбуждено уголовное дело в связи с передачей должностными лицами Министерства обороны, принадлежащего Министерству участков земли в Краснодарском крае, Валерию Пузикову, мужу сестры бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Заседание в Тверском суде Москвы по уголовному делу о неуплате налога в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и главы фонда Уильяма Браудера завершилось через несколько минут после открытия. Слушания отложены до 22 марта в связи с неявкой адвокатов защиты. На границе с Нагорным Карабахом застрелен азербайджанский солдат. Али Абилов был убит в воскресенье выстрелом снайперов. Армянская сторона, контролирующая территорию Нагорного Карабаха, опровергла сведения о какой-либо стрельбе с карабахской территории. Совет министров иностранных дел стран Европейского Союза ужесточил санкции в отношении Ирана в связи с ухудшением ситуации с правами человека в этой стране. В Дели покончил с собой один из пяти обвиняемых по делу об изнасиловании и убийстве 23-летней студентки. Рам Синг повесился утром в понедельник в тюремной камере. Япония отмечает вторую годовщину сильного землетрясения, которое привело к аварии на атомной электростанции Фукусима. Писатель Борис Васильев, скончавшийся 11 марта в возрасте 88 лет, будет похоронен на Ваганьковском кладбище 14 марта. Таковы главные новости уходящего дня, понедельника, 11 марта, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 11 марта. В Литве сегодня отмечается День восстановления независимости. 11 марта 1990 года соответствующий акт принял Верховный Совет Республики. Литва стала первой советской республикой, провозгласившей независимость. Общественная дискуссия в этом году в Вильнюсе и Каунасе сфокусирована на темах исторической преемственности, советского прошлого республики и национальной самоидентификации. В Вильнюсе в понедельник марш молодежных патриотических, в другом прочтении националистических организаций – лозунги вроде «Литва для литовцев» запрещены властями. Накануне праздника в центре внимания оказался политический случай лидера Социалистического народного фронта Альгердаса Палеckisа. Суд приговорил его к штрафу за попытку дискредитации январских событий 1991 года, связанных со штурмом советскими войсками Вильнюсской телебашни. На минувшей неделе президент Литвы Даля Грибаускайте лишила Палеckisа государственной награды. Сегодня он демонстративно вернул орден за заслуги перед Литвой государству. Мой собеседник – каунасский политолог, доцент университета Витаутаса Великого Бернарас Иван.
Никакой такой из ряда вон выходящей дискуссии в этом году мы не наблюдаем, а такой существенной полярности в оценках событий 23-летней давности тоже я бы не сказал, чтобы мы видели. Некоторые маргинальные группы, конечно, существуют, но они, не думаю, что вообще имеют какое-то политическое значение. Трибуну и Сейма, и митингов разных, конечно же, политики используют в этот день, чтобы показать свою значимость. Это, конечно, чаще всего мы видим со стороны оппозиции, неважно, кто у власти, левый или правый. В этом случае, конечно, правые немного оживились в том плане, что новая власть, пришедшая левая, скажем так, левого центра, говорит о новых отношениях с Россией. Это, конечно же, такая тема очень специфическая для наших правых, потому что они всегда заявляют о том, что Россия преемник Советского Советского Союза и что много проблем у нас не решены, все-таки изменилось понимание того, что некоторые такие националистические группы все-таки очень сильно вредят имиджу Литвы. То, что в этот день так довольно-таки серьезно была заявлена позиция государства по отношению разных националистических маршев, это, я думаю, позитивный шаг в сторону большей рефлексии национализма как такового. В Литве, в нашем общественном сознании, сама тема национализма или, скажем так, феномен национализма не отрефлексирован достаточно. То есть многие политики даже не осознают смысла национализма, и это приходит, думаю, с тех времен, с довоенных времен, когда формировалось самосознание литовского народа, когда национализм был воспринят только как крайняя его форма, как шовинизм, а все другие проявления даже национализмом не считались. Теперь же мы понимаем, что все-таки национализм, он больше, чем только крайние его формы.
Вы упомянули о действиях маргинальных групп и заявлениях маргинальных политиков, связанных с Днем восстановления независимости Литвы. Все-таки к этой части общественного мнения, к этому спектру вы относите участников той демонстрации, либо литовских патриотов, либо националистов, по-разному ее называют, о которой русскоязычная пресса пишет в этом году как об угрозе общественному спокойствию в Литве?
Я думаю, это переоценка сильная. Некоторым СМИ, может, в России, может, еще где-то выгодно показать ситуацию в Литве в этом свете, что, дескать, националистические группы здесь действительно очень могущественные и влиятельные. Ничего подобного. Они действительно находятся на самом краю политики. Некоторые, скажем так, группы пытались войти в состав некоторых парламентских партий, но они также успешно и отсоединились, потому что не могли в этом поле политическом, не маргинальном, свои идеи доносить и их утверждать. И молодежные некоторые группы, которые ходят с лозунгами там «Литва литовцам», они, думаю, действуют немножко на воображение некоторых наших тоже таких плохо социализированных групп, но они влияния не имеют, думаю, никакого. Точно так же, как и ультралевые, там, скажем так, группа там Палецкиса, которые вообще пытались очернять некоторые моменты нашей истории 91 года и тому подобное. Ну, судебные решения ставят все на свои места, и в этом смысле, думаю, что демократические институты Литвы вполне справляются с этой проблемой. Другое дело, я думаю, значительно важнее и значительно опаснее проявление национализма такого, скажем так, до конца неосознанного, который попадает и в законы. Ну, скажем, был случай с законом о гражданстве, который был признан Конституционным судом как антиконституционный почти инкорпоре, почти весь, там, если не ошибаюсь, 28 статей из 34 были признаны антиконституционными, по сути, из-за проблемы национализма, который был заложен в закон, в частности говоря, о литовском происхождении.
Вы упомянули имя Альгирдаса Палецкиса, повышенное внимание средств массовой информации к нему, потому что сегодня должен вернуть он награду президенту вашей республики. Речь идет о рыцарском кресте за заслуги перед Литвой, которого Палецкис был лишен за неверные оценки событий 91 года. Он совсем маргинальный политик? Сколько-нибудь существенное значение эта история имеет?
Он, может, немного рефлектирует взгляды некоторых очень незначительных групп общества, очень незначительных. Я даже сказал бы, не молодежи, а тех, может, товарищей, которые еще ощущают ностальгию по сталинизму. Думаю, слишком много ему внимание все-таки уделяется. Не надо, думаю, сильно акцентировать на этом, потому что это больше нужно, я думаю, так, опять же, тем, которые пытаются показать ситуацию в Литве, но не с той стороны, с которой все-таки, наверное, бы следовало оценивать.
Вы считаете, президент Грибаускайте права, лишив его государственной награды?
Думаю, что сами награды в Литве немного девальвированы. Часто они вручались людям, ну, скажем так, сомнительной биографии. В этом случае, я думаю, все-таки надо больше внимания обращать на то, кому они вручаются, чтобы потом не случались вот такие истории. В любом случае, то, что было сделано, я думаю, правильное решение, потому что лучше признать ошибку, чем не замечать ее.
Проводится в рамках всяких мероприятий, связанных с национальным праздником, конкурс рисунков школьников на тему Великого княжества Литвы. Литовского. Преемственность какая-то с средневековым государством, с Речью Посполитой ощущается в нынешней Литве, или это только на уровне всего таких фольклорных, сказочных представлений? Все-таки когда-то Великое княжество боролось с Московией за русские земли довольно успешно.
К сожалению, этой преемственности на серьезном уровне, о серьезной преемственности говорить не приходится. То, что мы имеем сегодня, это некий миф, который был создан еще в конце 19 века. Глорификация национальных героев прошлого не имеет ничего общего с теми реальными персонажами, скажем так, истории. И, к сожалению, наша историография, история и довоенная, и, к сожалению, и нынешняя недостаточно говорит о объективной стороне этих событий. А любая попытка говорить более объективно, конечно, вызывает негативные реакции даже и со стороны политиков. Это проблема, думаю, многих посткоммунистических даже стран, когда история, она действительно становится политикой, обращенной в прошлое.
Что вы имеете в виду в литовском случае, когда говорите о том, что попытки объективного восприятия истории наталкиваются на сопротивление политиков? О чем здесь идет речь конкретно?
Оценки наших некоторых героев прошлого не только с позитивной стороны, скажем так. Отказ от глорификации героев. Даже таких, казалось бы, которые действовали там в 13-14 веке. Это довольно-таки странно, когда в попытке более-менее объективно поговорить о наших отношениях, например, с той самой Руссией, она вызывает тоже некоторые такие негативные цифры.
О политической ситуации в Литве и проблеме отношения к прошлому, национализме и исторической памяти говорил кауновский политический эксперт Бернарас Ивановас.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 11 марта. Снова о событиях в России. Никулинский суд Москвы сегодня приступил к рассмотрению дела о законности увольнения преподавателя механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова. Сам Лобанов связывает свое увольнение с повышенной общественной активностью. Какие обстоятельства позволили активисту инициативной группы университета искать правовую поддержку? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Михаил Лобанов – один из членов инициативной группы студентов, аспирантов и сотрудников МГУ, которая, начиная с 2009 года, отстаивает интересы студентов университета, сначала был уволен, а потом восстановлен в качестве преподавателя благодаря объединенным усилиям коллег и журналистов. Как считает сам активист, последней каплей, переполнившей чашу терпения университетского руководства, стало громкое дело о фальшивых диссертациях. Правда, теперь Михаил Лобанов подписал новый трудовой договор на полгода. Однако он полагает, что может рассчитывать на полное восстановление.
Потому что я работал ассистентом, то есть преподавателем с 2008 года, это уже пятый учебный год. По закону преподаватели, ну, если, например, каких-то особых причин, должны оформлять постоянное место работы и каждые 5 лет проводить конкурс. То есть человек должен пройти конкурс, поэтому он 5 лет как бы работает, его никто не может уволить. Потом снова происходит конкурс по установленной процедуре. И, собственно, если как бы конкурс снова проходит, то он дальше работает 5 лет и так далее. В моей ситуации университет нарушал закон, и я вот в течение 5 лет конкурс так и не проходил.
Но таким образом они могут, наверное, признать собственное решение вовсе недействительным.
Ну, трудовые отношения, они имели место, и по закону, соответственно, в итоге выход из этого, это все равно был бы, что они были обязаны продлить контракт и провести конкурс. В Московском университете очень странная и тяжелая ситуация, ну, с проживанием, с жильем для иногородних сотрудников. То есть зарплаты низкие, снимать на них практически невозможно. С общежитиями следующая ситуация, что раньше была программа молодых специалистов, по которым люди после окончания аспирантуры, там, 3, 6, 9 лет жили в общежитиях по решению ученого совета факультета. Но где-то в середине 2000-х годов эту программу свернули. И тогда ситуация совсем ухудшилась. То есть факультеты перестали иметь возможность оставлять даже небольшое число тех сотрудников, кого они хотели оставить вместе с предоставлением общежития. И там назревал такой небольшой социальный кризис. И в той ситуации ректор предложил, рекомендовал, решил взять, использовать институт докторантуры, который тогда неактивно использовался, но вот был прописан, и там было какое-то количество мест. И предложение было следующее, что выделить большую часть из этих мест, чтобы это была не докторантура, а докторантура в скобочках постдок, которая бы предоставлялась молодым сотрудникам, в том числе сразу после защиты кандидатской. Никто не думал, что они через 3 года после сразу кандидатской защитят докторство. Да, и чтобы тут понимать контрактом, откуда взялось окончание контракта, то у меня срок продления контракта зависел именно от той даты, которая стояла в московской регистрации. И, соответственно, когда меня оформили в докторантуру, то власти Москвы выписали мне регистрацию по времени пребывания в общежитии еще на 3 года. И когда было следующее продление контракта, мне продлили именно до окончания вот этой докторантуры. Но это был чисто технический момент, который связан с тем, что незаконно требовали прописку или регистрацию для оформления работы. И, соответственно, из-за этого технически совпало время окончания докторантуры постдок очередного продления контракта. А руководство университета и факультета, оно пыталось выставить ситуацию так, что якобы я преподавал в рамках докторантуры. Это была ложь, потому что преподаватель начал раньше, и контракт у меня как ассистента и их нахождение в докторантуре никак не связаны. Может быть, одно без другого, причем в любом варианте, да, то есть докторантура без преподавательской должности и, наоборот, преподавательская должность без докторантуры, а могут быть вместе. И они друг от друга не зависят.
Иными словами, руководство университета допустило ряд нарушений при приеме на работу Михаила Лобанова, а потому и не может его законным образом уволить. Председатель Российского студенческого союза Артем Хромов также считает, что право Михаила Лобанова преподавать в Московском университете следует отстаивать судебным путем.
А если Михаил сейчас заберет свое заявление из суда самостоятельно, то он не сможет в будущем, например, если сейчас через месяц его уволят, подать по той же причине в суд заново. Поэтому в данном случае необходимо, чтобы состоялись судебные процедуры, на которые, например, он просто может автоматически не приходить. И тогда дело будет приостановлено. Но в случае, если он опять, у него возникнут проблемы с преподавательской деятельностью сейчас в УДИ в течение полгода, то он сможет обратиться в судебную инстанцию. То есть есть определенные просто юридические тонкости и судебная практика, которые необходимо учитывать.
Действительно, если к августу дело о фальшивых диссертациях, которое, по мнению Михаила Лобанова, и послужило поводом для увольнения, забудется, общественный интерес к судьбе преподавателя также пойдет на убыль. С другой стороны, в Московском университете учатся около 40 тысяч студентов и аспирантов, а инициативная группа работает всего несколько лет. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. Две главные темы – сложности американо-афганских отношений и политическая перспектива бывшего губернатора Джеба Буша, которая, не исключено, может стать кандидатом в президенты США. Обзор подготовили корреспонденты «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов и Владимир Дубинский.
И без того пошатнувшиеся отношения между США и Афганистаном опустились на самую низкую отметку, пишет Wall Street Journal, в связи с заявлениями, с которыми в минувшее воскресенье выступил президент Афганистана Хамид Карзай. По словам Карзая, Соединенные Штаты на самом деле не хотят выводить свои войска из Афганистана к концу 2014 года, когда завершится срок действия мандата международной коалиции. Карзай также выразил мнение, что Соединенные Штаты не считают талибов своим врагом и ведут с ними переговоры за спиной афганского правительства. Карзай выступил с этими обвинениями в ходе телевизионного обращения перед встречей с находившимся в Кабуле с визитом министром обороны США Чаком Хейглом. Wall Street Journal отмечает, что Хейгл и Карзай отменили пресс-конференцию, которая должна была состояться после их переговоров. Американские представители объяснили, что пресс-конференция была отменена по соображениям безопасности и что это никак не связано с заявлениями Карзая. США категорически отклоняют обвинения Карзая. Вот что сказал после встречи с афганским президентом министр обороны Чак Хейгл. Его заявление транслировала телекомпания CBS. Я сказал президенту Афганистана, что это неправда. Соединенные Штаты не сотрудничают с талибами в одностороннем порядке и не пытаются с ними о чем бы то ни было договориться. Одновременно с этим командующий силами коалиции генерал морской пехоты США Джозеф Данфорд назвал заявления Карзая ложными. «У нас нет никакого повода вступать в какой-то заговор с талибами и содействовать нестабильности в Афганистане. Все наши усилия здесь на протяжении 12 лет были направлены именно на установление стабильности и мира», заявил американский генерал. Wall Street Journal также приводит слова пожелавшего остаться неназванным американского представителя, который сказал, что обвинения, выдвинутые Карзаем, застали американскую сторону врасплох. В частных беседах мы довели до сведения афганского лидера, что критика, с которой он выступает публично, не способствует нашим партнерским отношениям, тем более если его заявления беспочвены, цитирует Wall Street Journal представителя американского правительства.
Джеб Буш в эти дни делает то, чем никогда прежде не занимался. Он ведет публичный разговор о своем возможном участии в следующей президентской кампании. В воскресенье бывший губернатор Флориды, являющийся также сыном и братом двух бывших американских президентов, участвовал в 5 телевизионных ток-шоу с целью прорекламировать свою новую книгу об эмиграции. Однако он заметил, что нынешний выход на публику не означает его возвращение в большую политику или планов завоевания Белого дома, по крайней мере, в текущей период.
I've decided to defer any consideration of it till the proper time to make those kind of considerations.
Я решил отложить любое рассмотрение моего участия в предвыборной кампании до того, как наступит подобающее время, а это наверняка еще не менее года. Когда включусь в этот процесс, то дам вам знать, сказал Джеб Буш в интервью телекомпании CNN. Выход Джеба Буша на люди, как автора новой книги под названием «Иммиграционные войны», породил лавину предположений о его политических планах, но сам он старательно уклонялся от соответствующих вопросов, хотя при этом не говорил, что исключает вероятность своего участия в гонке за президентское кресло. Вот и на телеканале NBC Джеб Буш старался держать разговор в рамках обсуждения своей книги. Однако он вышел из себя, когда под занавес ведущей программы «Встреча с прессой» Дэвид Грегори спросил, что Буш думает о Марко Рубио, сенаторе кубинского происхождения из Флориды, восходящей звезде республиканской партии, который считается одним из вероятных претендентов на Белый дом в 2016 году. Кто в данный момент является самым популярным политиком во Флориде? Вы или Марко Рубио? Кого из вас мы, вероятнее всего, можем увидеть в Белом доме? О боже, вы, ребята, похожи на тех, кто подсел на дешевый наркотик крэк, воскликнул Джеб Буш. Вы помешались на политиканстве. Марко Рубио – замечательный парень. Ну, знаете, меня по-разному называли, – опешил интервьюер.
Марко Рубио – хороший.
Хорошо, подсевший на героин. Так лучше? Поправился Буш. На минутку абстрагируйтесь от политических игр. Перед нами стоят большие проблемы, и Марко Рубио, к его чести, работает над их решением. За это он заслуживает огромного уважения, и я очень горжусь
им.
Отношения между Джебом Бушем и Марко Рубио оказались в фокусе общественного внимания после того, как стало известно, что новая книга бывшего губернатора Флориды содержит критический отзыв о предполагаемой пошаговой процедуре получения американского гражданства живущими в США нелегальными иммигрантами. Данная процедура является ключевым положением проекта иммиграционной реформы, находящегося на рассмотрении специально уполномоченной группы законодателей, в которую входит Рубио. Предвыборный контекст очевиден. На последних выборах в ноябре прошлого года республиканская партия испытала заметный отток испаноязычного электората. Хотя отец и старший брат Джеба Буша являлись президентами Соединенных Штатов, сам он, по его словам, не считает, что его вероятное участие в предвыборной гонке 2016 года должно быть связано с их убеждениями и политическим наследием.
Обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации подготовили корреспонденты «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов и Владимир Дубинский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На Фолклендских островах британской заморской территории на юге Атлантики неподалеку от побережья Аргентины состоялся референдум о политическом статусе этого архипелага. Вопрос перед жителями островов поставлен примерно так: есть ли у вас желание сохранить статус британской заморской территории? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Столица Фолклендов, порт Стэнли, где проживает 4/5 населения островов, напоминает типичный городок Северной Англии с традиционными пабами и красными телефонными будками с королевской короной. В дни референдума на островах царит патриотический энтузиазм. автомобили украшены британскими и фолклендскими флажками и пробританскими лозунгами. Газета «Индепендент» выражает недоумение, зачем британцев спрашивают, хотят ли они оставаться британцами. Референдум инициирован местными властями, британское правительство не имеет к нему отношения. Над избирательным участком в Порт-Стэнли развивается британский Union Jack и фолклендский флаг, на котором рядом с флагом Соединенного Королевства изображена овца. На островах на 2563 местных жителя приходится более 600 тысяч овец – залог экономического процветания архипелага. Еще три избирательных участка расположены в небольших поселениях, а на отдаленные фермы и пастбища урны для голосования доставляются вертолетами и ленд-роверами. Наверняка на решение провести референдум повлияло обнаруженное 3 года назад в прибрежном шельфе Фолклендов нефть. По предварительным оценкам, ее запасы составляют 60 миллиардов баррелей. Когда начнется добыча нефти, местные власти будут получать 9% от каждого проданного барреля и 26% корпоративного налога на всю проданную нефть. На эти доходы будет построена новая столица, изменится и вся инфраструктура островов. На Фолклендах построена мощная британская авиабаза, жители находятся под охраной военного гарнизона из более чем 1000 солдат, эсминца и судна береговой охраны. Так что у Аргентины, как шутит газета «Гардиан», остается лишь один способ заполучить Фолкленды – организовать миграцию на острова нескольких тысяч политических беженцев. И когда через 7 лет они получат британское подданство, провести еще один референдум.
Аргентина не оставляет попыток добиться установления своего контроля над Фолклендскими островами. В начале этого года президент Аргентины Кристина Киршнер обратилась открытым письмом к премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону с призывом начать новые переговоры о статусе архипелага. У микрофона международный обозреватель Радио Свобода, латиноамериканист Александр Гостев.
180 лет назад Аргентина в результате операции, которую можно назвать типичным примером колониализма XIX века, была силой оружия лишена Мальвинских островов, расположенных в 14 тысячах километров от Лондона. Британская королевская армия изгнала аргентинцев, живших на островах, и позднее Соединенное Королевство начало процесс заселения островов собственным населением. С тех пор Великобритания, колониальная держава, отказывается вернуть эти территории Аргентинской республике, не позволяя тем самым ей восстановить свою территориальную целостность. Мальвинская проблема – это дело, касающееся всей Латинской Америки и огромного числа народов и правительств мира, отвергающих колониализм. Цитировал я письмо президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону. Есть одно большое «но». Изначально острова были открыты одновременно французами и британцами. История их очень долгая. Испанцы, которые владели тогда Аргентиной, на этих островах были очень недолгое время на рубеже 18 и 19 веков. Своего коренного населения на этих островах вообще никогда не было. А потом на протяжении очень долгих десятилетий там жили люди, считающие себя британцами. И сейчас на островах нет или почти нет никаких аргентинцев. Поэтому можно ли говорить о том, что Фолкленды – колония? Это очень спорно. На письмо вот это Кристины Фернандес де Киршнер Лондон ответил очень коротко в январе, что острова останутся британскими до тех пор, пока того хотят их нынешние жители. В прошлом году отмечалась 30-я годовщина Фолклендской войны 1982 года, начатой, напомню, тогдашней преступной аргентинской военной хунтой, абсолютно авантюрной и проигранной. У президента Киршнер дела сейчас идут плохо. Экономические проблемы Аргентины растут. Но одновременно дружба с левыми пассионарными лидерами соседних стран Латинской Америки крепнет. И самое время найти внешнего врага для отвлечения внимания, для всплеска такого национал-патриотизма. На шельфе вокруг Фолклендов недавно относительно обнаружены колоссальные запасы нефти. И британские компании говорят, что к 2016 году они поставят нефтедобычу на промышленные рельсы. И каждая скважина на шельфе будет давать не менее 2000 баррелей нефти в день. день. Причем еще в 1995 году Лондон и Буэнос-Айрес подписали соглашение, которое дает право аргентинским компаниям также разведывать и добывать нефть на Фолклендском шельфе. В прошлом году власти Аргентины заявили, что намерены обращаться в суд с иском к британским компаниям, участвующим вот в этой разведке нефти и газа на территориях вблизи островов. После этого Великобритания увеличила свое военное присутствие в регионе, она послала туда новейший эсминец и подводную лодку на Фолклендах демонстративно служил офицерам 6 недель, наследный принц Уильям. В ответ тоже пример. Олимпийская сборная Аргентины снялась в ролике, где как бы речь шла о подготовке на территории Фолклендской островной столицы города Порт-Стэнли к играм в Лондоне в 2012 году. И в ролике звучал лозунг «Чтобы выиграть в Англии, мы тренируемся в Аргентине».
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 11 марта я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной был международный обозреватель Александр Гостев. На Фолклендских островах состоялся референдум о политическом статусе этого архипелага. Вот так обстояли дела в понедельник, 11 марта 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодня программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 21 час по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.